Ашгабата Арчи не знал вовсе. Скупые обрывки, которые засели в памяти с прошлых проводок, позволили ему узнать купол цирка на Межлаука да театр Мухтумкули. Но гостиницу Ашгабат еще, но только благодаря яркой хеморекламе на короне. По дороге от Чирса он мало что рассмотрел, окрестности Ашгабата были погружены в непроглядную патриархальную темень. Только однажды, чуть в стороне от дороги, мелькнули теплые огоньки, а свет фар пограничного грузовика на миг выдернул из темноты указатель с надписью «Бикрова». Варга и Расмус поехали, естественно, на лимузине, а Арчи, Едвига и Архипа присоединились к волкам, да не к пехотинцам, а к группе спецназа, которая целиком погрузилась в отдельный грузовик. Спецназ шел налегке, во всяком случае Арчи показалось, что оборудование чудо-камуфляжа никто на себя навешивать не стал, просто комбинезоны да оружие. Волки явно не собирались ничего громить, обычная полицейская операция, не более. Арчи зажали в самый угол кузова, грузовик трясло и подбрасывало на ухабах дрянной дороги. Пассажирам то и дело приходилось взлетать над жесткими скамейками из роговицы. Волки беззаботно ржали и болтали друг с другом. Арчи сумрачно держался за теплый борт. Едвига держалась за Арчи.
«Эй, Двиша!» — весело крикнул кто-то от самого заднего борта. «А что там за перец рядом с тобой?»
«Советник Расмуса», — пояснила Едвига нейтрально. «Я его веду».
«Советник!» — протянули в ответ. «Ух ты!» «Надо же, как на Кастусе Смолярика похож, такой же веслоухий и чернявый!»
«Заткнись, Штопик!» Голос у Едвиги враз сделался жестяным. Штопик внял. Едвигу больше никто ни о чем не спрашивал, но Арчи то и дело ловил на себе взгляды ближайших соседей и радовался царящей под тентом грузовика темени. Впрочем, волки, скорее всего, в темноте видят не хуже Арчи, но, с другой стороны, смотреть в темноте совсем не то, что смотреть на свету, это всякий знает. А вскоре въехали в город, и волки сразу стали серьезнее и как-то собраннее, что ли. Команду вытряхиваться дали у приземистого четырехэтажного здания. Часть экипажей с волками-пехотинцами куда-то подевалась по дороге. Старшего волка по кличке Кэп встречал смуглый овчар-среднеазиат в рыжеватой местной форме, вероятно, пограничник.
«Здравствуйте!» — сказал он с заметным акцентом. «У меня две роты пограничников. Приказано подчиняться вашему старшему. Вам?»
«Мне», — подтвердил Кэп. «Что в здании? Точнее, кто?»
«Только охрана. Человек 20.
«А это что, здание правительства?»
«Угу, Саурмачала».
«Там внутри есть сотрудники?»
«Наверное, есть, никак не узнать».
«Ладно», — оценил Кэп. «Оцепите здание, и чтоб ни одна кошка не прошмыгнула».
«Эст», —
обрадовался пограничник. Вероятно, доступности приказа и тому, что всю работу брали на себя другие. «По восьмерке на этаж», — скомандовал Кэп уже своим. «Всех гнать из кабинетов и прочих помещений и класть мордой в пол в коридорах. По сигналу начинать сгонять вниз, в вестибюль, там места хватит». Вероятно, с топологией здания Кэп ознакомился заранее. «Готовы?» Волки хором негромко выдохнули. «Еп!» Арчи уже показалось, что Кэп отдаст последнюю команду, но тот вдруг неожиданно повернулся к нему. «А ты не лезь никуда, торчи в вестибюле. И пушкой особо не размахивай, понял?» «Понял». Арчи вовсе не собирался припираться. «Начали!» — взглянув на часы, рявкнул Кэп, и 3,5 десятка волков бегом ринулись к освещенному порталу. Местные погранцы как раз замкнули цепь. Охрана давно уже заметила нездоровое оживление у правительственного здания, но, во-первых, телефоны и любая другая связь к этой минуте уже не работали, а, во-вторых, они тоже знали, кто такой Саймон Варга. Скорее всего, знали. Во всяком случае, запирать или блокировать вход охраны не стало. Все пятеро, 2 овчара и 3 аморфов, едва услышали повелительное «на пол», тут же повалились около своей будки рылами в инкрустацию. Их, понятно, разоружили, отняли штатные иглометы и оставили лежать. Волки тотчас рассосались, кто в боковые коридоры, кто к лестнице и лифтам. В вестибюле остались только Арчи, Едвига, Кэп и еще 2 волков с прикладными пулевиками. Арчи сунул свой пулевик в кобуру и указал на трофейный игломет в кармане Едвиги. «Я лучше это возьму, не возражаешь?» Едвига хмыкнула, но карман расстегнула, мол, бери. Арчи взял. Сама она, понятно, с прикладником расставаться не пожелала, как и остальные волки, все вплоть до Кэпа. Ручной пулевик из группы захвата к моменту входа в здание имелся только у Арчи в руке, остальные придерживали на потом, в кобурах. Игломет был привычнее, да и заряжен, скорее всего, паралитиком, а не ядом. Из левого коридора тем временем донеслись всхлипывания и причитания и раздраженные крики волков. «На пол, я сказал!» Кого-то выгоняли из помещений. Стремительная волна окриков и шума пронеслась по зданию и схлынула. А спустя пяток минут в вестибюль согнали человек 40, не меньше. Нескольких бабулек, явно из обслуги, одну даже с шваброй в руке. Еще 4 охранников в форме. Стайку перепуганных девиц секретарского вида, 2 мужиков в робе с лимфоприжигателями и щипцами для вытяжек в прозрачных накладных карманах. Нескольких официального вида молодых людей. И несколько не менее официального вида людей постарше. И еще 4 стопроцентных телохранителей при мужчине с печатью начальственности на лице. Телохранители выглядели помятыми, один даже был ранен, а второй отсвечивал разбитой рожей. Все были хмурые. Начальственный тип раздражен и взбешен. Он сразу определил в Кэпе старшего и чуть ли не сходу накинулся на него. «Что здесь, черт возьми, происходит? Кто вы?» «Я министр внутренних дел Туркменистана, я...» «Заткнись», — перебил его Кэп. Очень спокойно. «Молодой человек», — рявкнул министр, — «достаточно одного моего слова, и вас по стене размажут, понял? Ух!» Кэп коротко, без замаха, пнул министра в пах. Тот сразу перестал брызгать слюной и мгновенно сложился чуть не пополам. Кэп добавил коленом в лицо, да от души, так что министра выпрямила и швырнула на спину. Рухнув, министр сразу же скрючился в позе зародыша, из чего явствовало, с первым ударом волк тоже не поскупился. Один из телохранителей не выдержал, ринулся на ближайшего волка, но волк небрежно уклонился и огрел его прикладом по голове. Кэп тем временем оглядел улов, невольно сбившиеся в кучки по принадлежностям. «Так», — Кэп указал пальцем на бабулек и девиц, — «вы и вы, брысь по домам, рекомендую сидеть тихо и на улицу не высовываться». Второй раз приказывать не пришлось. К выходу кинулись охотно и ретиво. Бабулька с шваброй так и не выпустила свой рабочий инструмент. Больше Кэп никого отпускать не стал, хотя многие из пленников на это наверняка очень надеялись. «Здание захвачено», — сказал Кэп в трубку переговорника. Это был точно не мобильный телефон, Арчи разглядел. Что-то другое. Пауза. «Министр внутренних дел и немного шушеры. Женщины я отпустил». Пауза. «Министр?» «Валяется на полу и держится за яйца». Пауза. «Есть ждать?» Кэп отнял трубку от уха. Пленных отогнали к стенам и велели рассесться. Даже тех, кто ранее был уложен на пол. Министра бережно подняли 3 уцелевших халуев, 4-й валялся без сознания, и испросили разрешение взять стул охранника. Кэп не стал возражать, но за стулом послал своего, волка. Отключенного телохранителя тоже убрали под стеночку. Посреди вестибюля осталось лишь несколько кровавых пятен. «И это называется бескровный переворот», — подумал Арчи с горькой иронией. «Впрочем, а ведь действительно могли кого-нибудь пристрелить, но, с другой стороны, женщин волки отпустили». И вспомнил слова Варги, мол, полезно было бы шлепнуть десяток-другой. «И кто, спрашивается, после этого зверь? Кто хищник? Люди или волки?» Арчибальду Рене де Шартарини вдруг показалось, что он еще не раз задаст себе этот вопрос.